Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью.
Приветствуем всех наших слушателей. Это подкаст «Братство Шварца» и очередной выпуск. И сегодня у нас гость, причем, наверное, территориально самый далекий гость, который когда-либо у нас был. Сколько километров, кстати, если можно измерить как-то?
Ну, точно 2000 есть.
2000, наверное, есть. Ну, как минимум в часах это 5 часов разница. Это Сибирь. Какой у вас минус, наш гость, скажи, кстати, сразу. Сколько у вас температура сейчас?
А сегодня, кстати, достаточно тепленько. Сегодня там что-то минус 10-12.
Минус 10-12, да.
У нас тут ноль, уже холодно.
В общем, в гостях у нас сегодня Денис Солдатов, он же Ван Ден. Ван Ден, привет.
Здравствуйте, ребята, рад вас видеть.
Приветствуем.
Я все время вспоминаю этот мем с Гордоном, который лысый. Там есть такой мем, где человек при жизни ставший легендой, человек авторитетный, уважаемый.
Да-да.
Это наш сегодняшний гость. Давно следим, скажем так, за твоим творчеством, как уже сказали, и начали следить еще, когда ты жил в Инстаграме, проводил стримы по воскресеньям, если ничего не путаю, пел. Ну, расскажи, да, ты только начал говорить, почему ты ушел из Инстаграма, ушел в Телеграм, и там свое сообщество сколотил, скажем так.
Да, я ушел с Инстаграма по той причине, что я завел, скоро, кстати, будет 2 года моему Телеграм-каналу. 2 года будет, и поскольку у меня вот там есть свой уютный мирок со всеми нашими ребятами, с которыми мы общаемся, единомышленники, спортсмены, там как бы случайных ребят нет. Ну, какие-то залетные попадаются, но, как правило, все свои ребята. И вот таким образом с инстаграмной площадки мне комфортно и удобно что-то вещать через свой телеграм-канал.
Но да, наверное, нашим слушателям как-то вроде как нужно в двух словах рассказать, кто такой Ван Ден. И, наверное, зайти можно так, что ты сам недавно выкладывал видос о том, что ровно 10 лет вообще такому персонажу, как Ван Ден, исполнилось, собственно. Когда появился этот герой, и есть просто эпичнейший видос со склада. Расскажи в двух словах эту историю. Как появился Ван Ден?
Как появился Ван Ден? Значит, в двух словах, я работал на складе грузчиком, и, значит, ну, я всегда тяготел к творчеству. Мне неинтересно, мне всегда было интересно как-то себя
проявлять,
показать, угу, так сказать, народу, да, проявить все свои, что я умею. Я умею махать ногами. Но тогда, на тот момент, у меня так получилось не просто записать свои умения, а я решил придумать какую-то историю. Какую-то историю о парне, работая с теми возможностями, которые у меня есть. Это был склад, дом и напарники по работе. И вот и у меня случилась, я всегда это говорю, связь с космосом, ни с того, ни с сего. У меня случается связь с космосом, и я придумываю эту историю о парне-дворнике, которого все обижают, и который хочет быть сильным, таким же, как его кумир Жан-Клод Ван Дам. Вот так и родилась эта история. И когда клип сняли, мы все, я ребятам принес... Они посмотрели, все классно. Я говорю, ребята, как назовем клип? Я не знал, как назвать клип. И мы в перекурах между работой сидели, курили. И вот этот начальник, там, герой в клипе, он так говорит, Ван Ден. И я такой, точно, Ван Ден. И моя жизнь перевернулась. То есть до 2014 года я был Денисом Солдатовым, а сейчас вот уже 10 лет получается, как я Ван Ден.
Это же...
Вот такая история.
Его звали Саня, да, который придумал это?
Да-да-да, мой напарник Саня.
Как у него дела?
Ой, вот смотрите, я ранее упомянул, что я практически ни с кем не общаюсь. Вообще ни с кем. Я стал сейчас затворником, монахом, отшельником, называйте как хотите. И когда вот этому клипу исполнилось 10 лет, я хотел отправить Сане это видео, вспомнить. Саня, вот 10 лет назад мы снимали. И потом у меня... Я резко передумал, не стал этого делать. Думал, что, может быть, вот это сообщение мое повлечет какую-то дальнейшую... встречу с просьбой встретиться, посидеть, пообщаться, а я уже давно ни с кем не сижу и не общаюсь вживую.
Угу. У Ван Дена, опять же, я еще к нашим слушателям обращаюсь, которые, может быть, с тобой не так знакомы. Это человек, ну, я не являюсь каким-то судьей, но это человек с феноменальной растяжкой, во-первых, И, во-вторых, человек, то есть, как сам Ван Ден выражается, это человек с чувством прекрасного. Ван Ден все время постулирует чувство прекрасного, чувство красивого. Вот, но хочется спросить, то есть ты сейчас в Кемерово, ну мы вот как следим за тобой, мы знаем немножко бэкграунд, ты часто там рассказываешь, как тебе отец привил любовь к растяжке, к боевым искусствам, как ты занимался, зафанател с Ван Дамма, вот, и все вот это вот, и в какой-то момент ты поехал в Москву, там, покорять Москву, да, как ты рассказываешь?
Ну да, ну...
Вот ты можешь рассказать об этом, то есть и ты вернулся, вот как вообще, 6 лет ты провел, да, в Москве?
6,5 лет. Вот этот клип как раз «Ван Ден», который я снял, которым я был режиссером, главным героем и сценаристом, вот этот клип, дело в том, что он очень знаковый в моей судьбе, потому что он повлиял на всю мою дальнейшую жизнь. Этот клип увидел Сергей Николаевич Падюк, я с ним познакомился благодаря этому клипу и, так сказать, напросился к нему в Москву. Меня как раз с работы в Кемерово уволили за то, что я отказался подметать, как бы это курьезно ни звучало. Мне сказали, иди подметай вагон, а я отказался. Посчитал, что это... Почему я один, если не... я тоже не буду. И, значит, и меня увольняют с работы. И вот Сергей Николаевич посмотрел мой клип, и мы как-то с ним созваниваемся, и я говорю... И вот я ему сказал такую фразу, которая вообще на меня не свойственная, и вот какая-то фраза может, одна фраза может повлиять на всю жизнь. Мы с ним разговариваем, и он говорит, смотри, говорит... На днях прилетишь ко мне в Москву, дня на 3, я про тебя сниму передачу. Запишем про тебя передачу, покажешь все свои способности, умения и сделаем классный материал. А я возьми и скажи, вот сам для себя неожиданно, я говорю, Сергей Николаевич, меня со склада уволили, с ребенком мне видеться не дают, меня в Сибири ничего не держит. Я говорю, что на пару дней? Может, я к вам насовсем приеду?
Смело.
И вот так вот я дерзнул, и он так подумал, и говорит, а собирай манатки. И вот так вот я оказался в Москве на 6,5 лет. Ну, благодаря этому клипу.
Еще одно из первых знакомств наше с Ван Деном, это культовый видос, ты тоже его выкладывал, ну, собственно, по-моему, тебя его увидели. Это где ты участвуешь в шоу у Якубовича?
Да, было, вот, я могу. Да,
легендарный видос, там прекрасно все. Массовка, которая эти ребята в этих шлемах, которые стоят у тебя сзади в касках.
А чья это, кстати, идея была в шлемах таких поставить?
Смотрите, а эта идея вообще как-то так у меня получается. Я привык, я сейчас немножко издалека начну, чтобы было более понятно. Я привык, я паразит, я работать люблю на всем готовом. Я не буду пробивать лбом стены, я не буду стоять ни в каких кастингах. Вот мне надо, чтобы вы сами меня позвали, пригласили, мы поработали, сделали классный контент, и все. Вот это вот мое. И в данном случае с Якубовичем, что было там? Мне никто не помогал, у меня не было никаких связей, там ни Сергей Николаевич потом, хотя в Москве я уже на тот момент худо-бедно реализовался. Я публикую видео с сыном, где он у меня сбивает сигарету и попадает мне по морде. Маленький на тот момент у меня еще был сын.
Джон
и
Ниндзя.
Они убили... А?
Джон Ниндзя.
Джон Ниндзя, да. Мой Джон Ниндзя был маленький. И они увидели этот клип, и пишет мне какая-то тетенька с Первого канала. Денис, здравствуйте, вот вы бы не хотели поучаствовать в нашем шоу «Я могу». Я такой, ну, да можно, почему нет? Ну, и мы все условия обговорили. И все, и я приехал к ним там на 1-2 репетиции, и меня поразил тот момент, когда я туда, в Москву, на вот эту передачу приехал на съемки, я там видел такие очереди кастингов. Ребята стоят молодые там, наверняка все талантливые, а я прохожу мимо, то есть меня пригласили. Ни в каких кастингах я не стоял. Я очень... Вот этого я всего не люблю, стоять в кастингах и так далее. Вот меня позвали, я отработал, мы все сняли, мне заплатили деньги, те обещанные 50 тысяч на тот момент, все, они слово сдержали. Ну и вот такой получился сюжет. Вот такая история.
То есть там не было какого-то, что ты дальше проходишь, ты просто показываешь себя и все, как бы, да?
Да, 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 именно так и было, да. Вот, я показал свои умения там. Помню, мне там, правда, один был момент, вертушку надо было сбить, там здоровый парень высокий стоял, а не Кубович, Леонид Аркадьевич говорит, что, говорит, Денис, а сможете сбить с закрытыми глазами? Я уже не помню, там, типа, если собьете с закрытыми глазами у него стаканчик, то тогда, типа, получите 50 тысяч рублей. Вроде бы такое было. И вот здесь как раз, а я вертушки прекрасно, я всю жизнь их бью. Но есть один момент, я никогда не бил вертушки в прыжке с закрытыми глазами. Никогда не бил в повязке. Я такой думаю, и вот тут начинаю, ну, думаю, ну, попробую. А он такой высокий. Ну, и я не бил, и все, мне глаза завязали. Говорю, давайте, я смогу. Ну, и все, бах, и я сбиваю стаканчик, и все, и выиграл приз.
Каков Кубович вообще в жизни?
Ну, и другие, кого ты еще там видел?
Леонид Аркадьевич красавчик. Он как-то ко мне, мы так немножко пообщались, он так ко мне по-отечески, не волнуйся, все нормально, он там юморил, шутил. Ну, Леонид Аркадьевич профессионал своего дела, он молодец. Очень, очень у меня остались о нем приятные, позитивные воспоминания. Uh-huh.
А что еще ты вспоминаешь в Москве? Какие такие главные точки, которых, не знаю, возвращаешься, что ли, за эти 6 лет? Что удалось, как говорится?
Ну, смотрите, там было и хорошее, и плохое, там у меня с чего начать. Ну, давайте так, в двух словах. Ну, прежде всего, там все-таки я реализовался в работе. Я тренировал чемпионов мира по карате, по тайскому боксу. Ко мне приезжали, тренировал артистов там. Были многие известные ребята, в том числе приезжали в студию на мои занятия. Я ездил по Рублевкам, по Княжьим озерам. Меня привозили, увозили. В общем, там все были условия мне реализоваться. Ну и там же случилась у меня самая несчастная любовь.
Да, мы периодически слышим об этом, как бы ты так иногда полунамеками.
С одной стороны одно, а с другой вот это. Вот такая история.
А что послужило главной причиной возвращения в Кемерово? Как это было? То есть вот это твое монашество, уход в монахи?
А все, вот та студия, в которой, вот меня тоже спрашивали часто, ну, во-первых, я уезжал, потому что не хотел встретиться с Чаком Норрисом, со своим учеником.
Да-да-да.
Он меня искал. Это шутка для зрителей, это шутка. А просто вот это место себя уже изжило. Вот то место, где я жил, в этой студии Шанти, оно уже себя изжило. Плюс вот эти вот истории там с разными психологами, которые я озвучивал на своем телеграм-канале. Вот это как-то все не то чтобы подпортило, а начали ухудшаться наши отношения с Сергеем Николаевичем. Он как-то стал мне гайки подкручивать. Ну, а я все-таки уже, я так подумал, я уже не мальчик, чтобы мной рулить, крутить. Думаю, так, все. Думаю, отправлюсь-ка я домой, в свою дыру, но зато буду свободен, в свободном плавании, ни от кого не зависим. Да, пусть у меня не будет тех денег, которые у меня были в Москве, но зато я буду счастлив и свободен. То есть отношения стали более прохладными с Сергеем Николаевичем. Он не хотел, чтобы я уезжал, это мое было решение. И я сказал, он мне потом еще сказал, говорит, Денис, если что там передумаешь, мои двери для тебя всегда открыты. Я говорю, Сергей Николаевич, спасибо большое, но вот с тех пор я так его возможностью и не воспользовался. Вот такая история. И вот вернулся один, вот теперь я уже ни от кого не зависим, сам потихонечку тренирую людей, веду телеграм-канал и пребываю в гармонии и благодати.
Ту-ту-ту, ля-ля-ля. И ты преподаешь, то есть он, ну, у тебя онлайн-тренировки в основном, да, это твоя вот главная?
Да, онлайн-тренировки, у меня есть несколько учеников, которые ходят ко мне домой, а в основном деятельность онлайн.
А онлайн-ученики, они, ну, это другие города тоже, получается, и страны, может быть?
Как правило, это все мои старенькие ученики с Москвы, которые ко мне приезжали, да-да-да.
А как там вообще
дяденьки.
Сама студия, как бы, вот этого онлайн-тренировок растет, то есть количество людей там постоянно увеличивается, то есть это все в гору?
Вот эта ситуация очень. Когда-то есть там по 3, грубо говоря, занятия, 3-4 занятия в день, когда-то вообще нет ни занятия. Вот я живу вот эти все это время, как я уехал с Москвы, вот по такому принципу, то пусто, то густо.
Угу. Вот ну, так. Надо сказать опять нашим слушателям, которые с тобой не знакомы, что Ван Дэн еще человек, который ставит какие-то эксперименты над собой периодически. Ван Дэн человек, который может похудеть за неделю. Какой там у тебя рекорд? Я не помню.
20 килограмм.
Ну, за 10 дней я похудел на 18 килограмм 600 грамм. Вот. 10 дней.
Ну и набирал, соответственно, тоже там экстремальные веса.
Можно сказать, что Ван Дэн — это не только русский Ван Дам, но и русский Кристиан
Бейл. Да, русский Кристиан Бейл, точно.
Или Мэтью МакКонахи.
Да, но... Я хотел спросить, как бы вот ты всегда был на растяжке, вот этот как бы такое дело твоей жизни, а к железу и к качалке ты пришел уже вернувшись в Кемерово, или это в Москве началось?
Это еще было в Москве. Вот как раз к железу меня приучил. Спасибо ему за это огромное, Сергей Николаевич. Сергей Николаевич меня приучил, он сам всю жизнь железом занимался. И как-то я помню, в одном зале я там работал, тренировал детишек. И был спортзал. И он так меня подзывает, говорит, иди-ка сюда, говорит, а что ты в спортзал постоянно проходишь? Говорит, растяжка, там удары ногами, это хорошо, но у Ван Дамма и тело было крутое. И вот я вот эту фразу его запомнил, говорит, посмотри на свою руку, что у тебя за рука такая, сарделька. И меня тогда это задело. И вот тут и в 19-м году я капитально начал качаться, плюс тогда у меня еще была вот эта депрессия, из-за моей неудачной любви. И я просто решил кардинальным образом поменять свою жизнь. И в 19-м, то есть я всю жизнь с 3 лет занимался боевыми искусствами, но качаться начал только в 19-м году в возрасте 32 лет. И, соответственно, следить за питанием и за всем прочим.
Ну, то есть тут напрашивается такой очевидный и банальный вывод, что никогда не поздно начать, как бы.
Совершенно верно. Особенно тренировки с железом никогда не поздно. Да, там вы можете уже в возрасте не стать балериной, там, гимнастом и так далее, растяжку. Но железом и привести себя в форму никогда не поздно. Вот это плюс фитнеса бодибилдинга.
Слушай, ну с растяжкой же тоже такая тема, что тоже вроде как, если ты знаешь, как правильно тянуться, а ты явно знаешь, как правильно тянуться, тоже, ну, в любом возрасте почти можно же сесть шпагат, как говорят, да, если правильно и систематически этим заниматься. Или все-таки есть какой-то порог, после которого уже, ну, типа, поздно, я не знаю.
Смотрите, нет, порога никакого нет. Здесь, как бы это банально ни звучало, все индивидуально. От каждого зависит. Но вот здесь я поправлю вас немножечко. Не то, что даже если вы не сядете на шпагат, я к чему? В любом возрасте можно улучшить растяжку. Даже если вы не сядете на шпагат, у вас до шпагата было вот столько, а стало вот столько. Ну что, плохо, что ли?
Ну, да.
Поэтому растяжку также в любом возрасте абсолютно можно улучшить при правильных систематичных тренировках.
Круто. Ван Дэн, вот да, Александр тут скромно просто молчит, но я скажу за него. Он в этом деле наиболее близкий тебе человек, он тренер по кунг-фу. И сам занимается кунг-фу уже всю жизнь практически с юных лет. И завтра летит в Китай. Да. Вот буквально сегодня с тобой разговариваем, завтра летит в Китай, и он участвовал в чемпионатах, так что я жду вопроса от тебя, Саня.
Я, собственно, что хотел спросить. Да, я занимаюсь ушу, кунг-фу, китайское боевое искусство, и, ну, по большей мере, традиционными, вот такими уданскими стилями. Ну, хотя спортивные стили я тоже делал, но поскольку я начал уже поздно довольно заниматься, я, ну, не смог выступать в спортивном ушу. Ну, ты знаешь, да, вот ты выкладывал тоже, кстати, видосы у себя в телеге, где, ну, спортивный ушу, где есть много вот этой такой нереальной акробатики, приземления в шпагаты. То есть этот пояс я немножко упустил, но я вот больше в традике, да, в традиционной теме. Наверное, по твоей классификации я, наверное, кривоплет. Но как бы, ну, мне нравится мое кривоплетство. Слушай, я что хотел спросить, а вот ты вот говоришь, ты с 3 лет занимался боевыми искусствами, а чем именно? Ты занимался карате, да, или...
Смотрите, надо тут сказать, чтобы было понятно, чем я... У меня отец, он сам всю жизнь занимался, хоть на некие его некоторые пороки, но тем не менее он был одним из тех парней, у которого всегда висела груша в гараже. Он ее бил, пинал, 80-е годы, книжки там какие-то ксерокопированные, все учили по книжкам, но отец у меня всегда там следил за собой и занимался. А тут я... На тот момент я увидел в 3 года. И все, и моя жизнь поменялась.
Что ты увидел, Ван Дэн? Ты завис на секунду. Кого ты увидел?
Кровавый спорт.
Кровавый спорт. Да.
И с тех пор, и как вот я ранее сказал, что отец всегда бил грушу в гараже, он как бы был самоучкой, по книжкам занимался. И он меня, не спрашивая, так сказать, я с этим родился. Начал тренировать. Сначала просто там вот, я помню, маленький был, он бьет большой мешок, а я бью маленький рядом, стою, маленький подвешенный мячик. Это так было трогательно, я уверен, я очень смутно это помню. И потом я пошел дальше в секцию, поскольку у нас город был маленький, в 94-м году я пошел в секцию кёкушинкай. Другого стиля больше не было, был только один японский вид карате – кёкушинкай.
Ну это жестко, то есть, да? Это где...
Да,
где нельзя, по-моему, бить руками в голову, можно только ногами в голову, да? И они да, стоят, совершенно. Они рубятся на близкой дистанции, там у них какая-то вообще сумасшедшая набивка и вообще
боевка.
Битость. Да-да-да-да. И как тебе было, слушай? Потому что, знаешь, я на самом деле удивлен, потому что у тебя, ну, ты адепт вот такой школы, да, ударов ногами. Вот ты все время говоришь, что нужно бить ногами, знаешь, как этим перышком, да, легко. А кёкушин, мне кажется, он все-таки довольно, ну, другая немножко у них философия, да, это же больше такое, как идти ломиться, да. И вот как ты от кёкушина пришел к такому?
Да, смотрите, я когда, я ведь упомянул, что город был маленький, было только карате. То есть если бы у нас было ушу, кунг-фу, там, какие-то восточные китайские практики, я бы, конечно, пошел туда. Но поскольку город был маленький, было только карате, мне пришлось пойти на кёкушинкай. Там все эти годы, что я отходил там 8 лет, я сменил много школ, ну, как много, по нашим меркам. И все тренера меня постоянно ругали за мои высокие удары ногами. Они постоянно мне говорили: солдатов, хватит бить вертушки, бей лоу-кик, бей жестко. Что ты там свои вандамовские вот эти вот. Но при всем при этом, когда какое-то показательное выступление на каком-то там празднике, всегда меня вызывали бить, чтобы я там сбивал бутылки, там доски, на сальтухи крутил. Вот это да. Но однако всегда меня ругали, чтобы я этого не делал.
А ты участвовал в соревнованиях, боях? У тебя все это было?
Конечно, да, участвовал. Моя самая большая регалия, это был, я был не призером, а чемпионом. Один раз я выиграл чемпионат Кемеровской области. Круто. Чемпионат Кемеровской области по карате. И вторая моя регалия была, это я был призером, занял второе место на чемпионате Красноярского края, второе место по карате. Это вот все самые мои большие заслуги.
Слушай, ну я представляю, у вас, наверное, чтобы дойти до такого даже вот до края, да, это же надо вообще пипец какой уровень иметь, потому что, ну, какая конкуренция, условно говоря,
в Латвии?
Да, в Латвии у нас туда, тут 2,5 клуба, 3,5 человека занимается, ну, и типа как в России, это, конечно, круто, да, круто, прикольно.
Ну,
и,
да, да, да.
И сколько всего ты, получается, вот занимался кёкушином, и что потом было, как, то есть в какой момент перестал, почему?
С кёкушином, значит, вот я отходил с 94 по 2002 год, поменял там вот за все эти годы несколько школ тренеров, но стиль был только вот этот кёкушинкай у нас. Ну и потом я все-таки... А последний мой тренер, вот вы сказали, что там набивка лютая. Вот, вот последний мой тренер, это просто был... Он был фанат набива, он нас так там избивал. Вот я такую школу прошел, это просто... Мне на тот момент сколько было? Лет 16... Он мог от штангой, от грифа 5 минут, вот мы садимся, вытягиваем ноги, и он грифом мог катать от штанги 5 минут нам по голени.
Да.
Мы рвали на себе волосы, мы плакали, это кошмар, что было. Мы избивали лоу-кик, у нас все ноги были опухшие. И я что-то подумал, что-то, наверное, как-то все-таки это не мое.
Чем-то не тем мы, пацаны, занимаемся.
Перебор, да.
И что дальше?
И с тех пор я отправился в свободное плавание. Дальше сам начал заниматься дома, самостоятельные тренировочки. Плюс потом у меня случилась первая любовь. Ну, так получилось, что, слава богу, я не бросил свои занятия. Я периодически занимался. Там была уже семейная жизнь. А плюс я еще пристрастился к выпивке. Был достаточно жестко. И вот как раз в 2013 году было 10 лет, как я вообще не пью. Это тоже надо было проявить силу воли.
Это серьезно.
И...
Ну, то есть вообще не тянет, да? То есть вообще от тебя даже...
Абсолютно. Я как сказал себе тогда, я просыпаюсь с утра. Как раз когда вот то время, когда я работал грузчиком на складе. И я пил там больше всех. Там понятно, ребята были, какой контингент. А я перепивал всех. Если, например, мы в пятницу начинали пить, то в понедельник они уже выходят на работу. А я еще только к понедельнику разогреваюсь. То есть я уже дошел до той ручки, что я, меня могли уволить с работы какого-то вонючего грузчика, и это все, это дно. И за меня очень переживала мама. Она очень переживала, она понимала, что мне пить нельзя. И я как-то просыпаюсь в одно утро, и вот у меня как снова вот эта связь с космосом. Я посмотрел, всю кухню у меня в бутылках, там, в пластиковых бутылках, от пива на разлив, сигареты, бутылки водки, окурки. И я так посмотрел на это все, и так тут думаю... Вот, и я тогда помню, открыл окно и так смотрю вниз, вот что думаю делать? Вот пить дальше, скатываться вниз или как-то вот пытаться карабкаться наверх? И вот думаю, а что дальше-то? Можно вот один шаг и все, и ты в нирване. И я такой смотрю вот это все дома, свой бардак, и я такой сам себе стоп, все. И с этого момента, как отрезало, я прихожу на работу, говорю, ребята, я бросил пить. И они завязывают. Бросил он пить. Потом проходит месяц один-два, они видят, я не пью. И я смотрю, как их отношение ко мне меняется. Я там занимаюсь, там что-то... Я смотрю, как они вот тоже, глядя на меня, там что-то тянутся, там где-то там в перерывах. И потом как раз вот этот клип я создал, клип «Ван Дэн», и потом вот за этим клипом у меня была Москва. То есть если бы я тогда спился, то ничего бы этого уже не было. Поэтому да, в плане питья, к сожалению, у меня тоже такой опыт есть.
Слушай, а про вредные привычки, и вообще, я хотел спросить тоже. Во-первых, ты куришь все-таки? Как ты на это, смотришь, есть какие-то у тебя на этот счет планы? И второе, я вижу, что у тебя режим такой очень плавающий, то есть, высчитывая часы, я понимаю, что у тебя бывало, что ты, получается, ночью жил, а потом, полдня спал, как я понимаю. Собираешь ли ты как-то это все выравнивать тоже, или это ты допускаешь для себя?
Смотрите, дело в том, что мой ночной график, когда сдвинулся, когда я ночью бодрствовал, а днем спал, это все здесь просто. Это у меня просто не было работы. Если у меня работа есть, я работаю, просыпаюсь там с утра. Если работы нет, я сплю. Но с Нового года я все-таки перестроился, и сейчас я днем бодрствую, а ночью сплю. То есть все. Я как-то с Нового года само собой получилось, что... я все-таки пришел к выводу, что днем спать не надо, а надо бодрствовать. А ночью... И я стабилизировал свои биологические часы, и все. И что касается курева, да, сейчас... Но курево здесь связано с тем, что... это я себя успокаиваю. Это, конечно же, не так. Я искренне в это верю. Когда ты куришь, ты меньше ешь. Меньше ешь. А поскольку все-таки как-то охота быть в форме, за правильным питанием, естественно, я слежу, у меня классическая схема. 6 дней я на правильном питании, а 7-й день я обжираюсь, как свинья.
Дать слабину.
Вот такая история. А?
Дать слабину, так сказать, немного.
Да, расслабиться необходимо. Вот у меня есть плюсики, есть свой блокнотик, и там вот у меня каждый день определенная работа, которую я должен выполнить. Там почитать книги, попечатать, позаниматься растяжкой, тренировка с железом, поработать еще с учениками. И вот на это все у меня сейчас уходит целый день, и я перестроился нормально. Курить курю, к сожалению, это нехорошо, но мне нравится. Мне нравится курить.
А еще вот хотел спросить, пока помню, ты какое-то время назад ты ходил в зал, и оттуда тоже у тебя много видосов было, там классическое твое четко поработал, там вот это все. А потом в какой-то момент, вроде ты говорил, у тебя абонемент кончился, и ты стал заниматься дома. Вот насколько есть разница, абсолютно ли, устраивает, не знаю, дома. Тебе подарили вот турник этот легендарный тоже там на день рождения.
Да.
В общем, не тянет ли в зал обратно?
Значит, по поводу в зал все банально, просто я брал абонемент на год, и он кончился, а потом денег не было, я не мог себе позволить абонемент. Я тренировался дома с гантельками. Я когда с Москвы вернулся, я тут же купил себе там на Авито, съездил там к парнишке, взял разборные гантели, дал там 23 килограмма разборные гантели, и занимался с ним. А потом уже Я в Телеграме там, ну, не то чтобы плакался, а просто я говорю, как есть, что вот, ребята, сейчас у нас такой будет мороз, блядь, а мне придется идти. У меня сегодня спина, мне надо подтягиваться на турнике. А они это восприняли, но, ну, не знаю, как они это. Я-то не с той мыслью, чтобы они мне что-то там, у меня даже в мыслях такого не было. Они просто сами проявили инициативу. Вот, Дэн, ну, что он там будет в мороз ходить? И вот купили мне вот этот великолепный, можно сказать, спортзал. И турник, и брусья, и петли. И я очень не ожидал, я вообще такого не ожидал.
Вот это, друзья.
Вот такой подарок от Мухаммедов, да.
Да. Тут самое время вспомнить один из самых культовых и легендарных твоих видосов. У нас это где Ван Дэн гуляет по горам в мороз и говорит: я как Джон Рокки. Нет, я как Джон Рокки, и Луна бежит со мной.
Это легендарный видос.
Это круто.
Это был легендарный видос.
Тут рядышком у нас бор просто, там великолепный сосновый бор, там горы, и вот город рядом, и бор рядом, и там лес прям, и там очень круто.
У меня есть вопрос, может быть, перед тем, как завершить часть про тренировки. Как вообще поменялась культура вот этого всего спорта, качалок, вот с момента, когда ты был в молодости, и вот сейчас в Кемерово? Это же, наверное, не те качалки со Шварцем на постерах и так далее, там, какими-то мужиками, которые просто на самопальных этих работают. Наверное, сильно, сильно изменилось сейчас все.
Смотрите, так а я же ведь вам говорил, что я так качаться начал уже в позднем возрасте, то есть в 32 года, поэтому я прекрасно, я представляю и знаю, какие раньше были качалки, как ребята качались в 90-х, но я в то время вообще к железу был равнодушен, к сожалению, и холоден. Что касается моего первого спортзала, как я вот вам ранее говорил, что я привык на всем готовом. У меня шикарный был, великолепный, один из самых дорогих фитнес-клубов был в Москве. Вот это был мой первый, вот это была моя первая качалка. Кто-то начинает с подвального тренажерного зала на ведрах, да, там качаться. У меня все было изначально шикарно. Поэтому, ну, вот так.
Ну,
вот.
А в самом Кемерово, как там сейчас условия для этого? Хорошие? То есть,
Вот этот зал, хардкор кемеровский, соответствует всем стандартам. Отличный, большой зал. Я был во многих фитнес-клубах Москвы, и я бы не сказал, что какой-то там зал наш кемеровский, ну, как-то сильно хуже. Нет, у нас тоже все четко.
Лемон-джин. Тебе че подходит? Ты в Кемерово уже стал какой-то местный, я не знаю, как это назвать. Ну, короче, подходит к тебе, узнают там, не знаю, да, пишут что-то.
Вы знаете, есть такое. Есть вот особенно на районе, вот и в зале тоже. В зале я постоянно чувствую на себе вот взгляды. Постоянно чувствую взгляды, кто-то смотрит, вот прям, вот у меня были несколько человек, ребята в зале, я начинаю тянуться там, вот один мужик прям вот смущал, я, как только я начинаю тянуться, он садится вот рядом и вот так вот на меня смотрит. Я не шучу, вот прям так вот садится и смотрит. Мне как-то так вот, как-то неловко. Да, взгляды периодически на себя ощущаю. Я, так сказать, здесь по местным меркам такая вот какая-то вот звездочка. Скажем так, как-то вот это я ощущаю. Но я ни с кем не общаюсь, со всеми в хороших отношениях и со всеми на дистанции.
Близко. А хейтеры есть у тебя какие-то, которые тебя...
Есть. Вот смотрите, казалось бы, кто я такой, я никто, и звать меня никак, и даже все равно у такого, как я, есть какие-то хейтеры, которые пишут всякую чушь, которые пишут, что там я кривоплю. Некоторые стали писать, что я кривоплю.
Кто может написать тебе, что ты кривоплет?
В том-то и дело. Вот я с Гришкой, с сынкой разговаривал. Гриша, я говорю, меня можно обвинить хоть в чем. Что я слабо бью, что я там балерина или так далее. Но обвинить меня в том, что я кривоплет, это вообще... не. Вот меня никак нельзя обвинить, что я кривоплет. Поэтому я вот к таким... Я, как и все нормально адекватные ребята, если какая-то адекватная критика, то я ее восприму. А вот какие-то просто оскорбления безосновательные, ну, я, естественно, таких... И вот, казалось бы, кто я такой, и даже у меня есть хейтер. Вот так.
Сейчас, наверное, будем переходить к разговору о кино и наших кумирах, и твоих и наших. И сразу хочу зайти так. Мы видели, тоже это было такое интересное открытие, что ты участвовал в фильме нашего друга и кумира Александра Невского. То есть ты там, ну, типа, как а-ля в массовке там как раз махал ногами, руками. Ну, расскажи, да, во-первых, с Невским ты общался, виделся?
Дружбу завел?
И как это было?
Как я туда попал? На проект «Максимальный удар».
Да.
Скажу, смотрите, а вот это тоже интересная история. А вот сейчас, ребята, вы, может быть, кто-то удивится, и для меня самого это удивительно. На проект съемки фильма «Максимальный удар» с Александром Невским меня пригласил Марк Дакаскос. Никаких связей у меня не было. Я тогда на тот момент только-только приехал в Москву. А я раньше вел Facebook, это как раз был 14-15 год, но там что-то просто была страничка. И я там как-то пару раз отправил видео своих приемов, ударов, трюков в Дакаскосу. Он посмотрел это видео, в Фейсбуке мне пишет: «О, типа, ты из России? У меня друг будет снимать, друг Джеймс Лью». Известный он Джеймс Лью, злодей в 90-х играл там с разными... вы его знаете, Джеймс Лью. Он говорит: «У меня друг будет Джеймс Лью снимать фильм в Москве, а ты мог бы прийти на кастинг?» И вот я туда прихожу, то есть вот... он говорит: «Там есть парнишка, я тебе дам его номер, и он с тобой свяжется». Я туда пришел на кастинг, там они на меня посмотрели, как я машу ногами, как я двигаюсь, и все, и взяли меня в этот проект «Максимальный удар». Что касается самого фильма, мне там себя проявить никак не дали вообще. Вообще никак не дали проявить. Невского я, конечно же, видел. Он как раз выходит из машины, я запомнил этот момент. Мне почему-то он... Там ничего смешного, но мне это показалось смешным. Он такой здоровый. Выходит из машины, здоровый. И нечаянно у него из руки падает телефон. И он так: «Ой». И так: «Ой», поднял телефон своей лапой и пошел дальше. А мы как раз обедали. Там был Александр Соловьев. Это тоже известный наш трюкач. В фильме «Монах» снимался с Джамалом Ожегирей. Александр Соловьев. Я прям, когда его увидел, я ему прям в руку пожал, выразил ему благодарность. И мы как раз сидели, кушали, и Александр проходит мимо нас, так вежливо, корректно с нами поздоровался, пожелал приятного аппетита и пошел дальше.
Больше интеракции не было с Невским?
Нет.
Ну, тогда, наверное, про Дакаскоса надо сказать пару слов. Я вчера, чтобы настроиться на вот наш разговор, посмотрел «Драйв», ну или пересмотрел культовый фильм, вот, и у тебя татуировка, одна из твоих двух татуировок, это же какая-то отсылка к Дакаскосу, да, получается?
Совершенно верно, Монтер. Да. Это и мой один из любимых героев, персонаж Марка Дакаскоса из фильма «Буги-бой» Джесси Пейдж. Я тогда, когда увидел этот фильм, я понял, что когда-нибудь я себе сделаю именно такую же татуировку. Вы смотрели «Буги-бой»?
Да, давно. Ну, я помню, что он такой накачанный там конкретно, такой в хорошей форме.
Да. И вот, я осуществил свою мечту, поэтому, и вот забегая вперед, скажу: дядюшка Марик, для меня, я его очень люблю, и он для меня очень дорог.
То есть он у тебя, по сути, наверное, после Ван Дамма чуть ли не на втором месте, да, идет?
Вот как-то вот я недавно с Гришкой разговаривал, да, я так и сказал, что это мой, наверное, второй человек после Ван Дамма. Да, Марк Дакаскос мой.
А кто вообще у тебя топ-3, да? То есть, ну, классически обычно, вот когда говорят, герои боевиков, это Шварц, Сталлоне и там Чак Норрис или Ван Дамм, допустим, да? А вот кто у тебя?
Топ-3, значит, Ван Дамм. Я не могу сказать, кто из них на первом месте. Ну, грубо говоря, равнозначно. Наверное, короче, Ван Дамм, Дакаскос и Джеки Чан.
И Джеки Чан.
Ну, подожди, наверное, да, Ван Дамм все-таки мы вот как-то так сейчас покасательный. Ну, расскажи, опять же, о своих отношениях с Ван Даммом, внутренних, и, может быть, ты пытался тоже... Ну, я знаю, что у тебя уже тоже это такой шуткой стало, что как бы выйти на контакт с Ван Даммом, познакомиться там с ним, все такое... Как это? Как?
Он мне снится во снах.
Да. Ну расскажи, как у тебя с Ван Даммом складывалось?
А с Ван Даммом складывалось все очень просто. Я даже... Короче, все мои отношения с Ван Даммом и то даже были через Сергея Николаевича Бадюка. Он, когда путешествовал там по Таиландам, он скорешился с корефаном Джеймсом, а Джеймс — это его... напарник, партнер по тренировкам Ван Дамма, Джеймс. Сергей Николаевич с ним сдружился. И Джеймс этот увидел, и говорит: о, круто, круто. Так, ладно. И, значит, а вот, может быть, бы даже бы он и в фильме мог у нас сыграть там каким-нибудь дублером, Ван Дамма.
Тебя увидели, да? И... Тебя.
Да, да. Сергей Николаевич показал этому Джеймсу. Джеймс показывает это Ван Дамму. И все, и вроде бы как.
То есть заочно ты знаком? Николаевич...
То есть Ван Дамм тебя видел? Ван Дамм тебя видел.
Заочно ты знаком?
Видел, да, да, да. Видел. И через вот этого Джеймса, и мне Сергей Николаевич говорит, в 17-м году, он говорит, давай все, делаем загранпаспорт, потому что есть перспектива тебе поработать с Ван Дамм. Я делаю загранпаспорт в 17-м году. Вот этот Джеймс, он вот как внезапно появился, как я сделал загранпаспорт, он так внезапно и пропал. И вот этот загранпаспорт у меня пролежал 5 лет, мне он никуда не пригодился, я никуда не слетал, но загранпаспорт сделал. А самое комичное было в 23-м году. В 23-м году. У меня уже тот загранпаспорт истек, все. В 23-м году, когда я уже здесь, в Кемерово, приехал уже достаточно долго, уже 2 года был здесь, объявляется Джеймс. Мне пишет Сергей Николаевич... Слушай, он мне отправляет скриншот, где он по видеосвязи разговаривал с Ван Даммом и отсылает мне. То есть скриншот, что он общался с ним, вот подтверждение. Денис говорит, так и так, объявился Ван Дамм, объявился Джеймс, давай, там есть перспектива тебе с ним поработать, делай загранпаспорт.
Это знак, надо делать, надо второй раз делать.
Ну ты не стал, да?
Ну что вы думаете? Ну, в этот раз, ну, я думаю, точно, ну, в 17-м году они меня обманули. Ну, в этом-то году уж, ну, точно должно, речь о 23-м, год назад. Yeah. Я делаю загранпаспорт, тут суечусь, там, хожу в эти паспортные столы и так далее. Сергей Николаевич по WhatsApp мне отсылает голосовые Джеймса. Вот Денис, все. Джеймс говорит, все, я там буду поеду. Он говорит по-английски. Все, я поеду. Ну, в принципе, так понятно, что я такого-то числа поеду в Гонконг, потом прилечу, и типа уже все, там уже будем переговоры. Я даже клип записал, в мороз ходил. Мне Сергей Николаевич, вот как раз вот в этом сосновом бару. Yeah. Там, я помню, так замерз, как собака. Он говорит, запиши клип для Ван Дамма. Вон Сибирь, вот это русские просторы, там для них все это прям вот в диковинку, они все это любят. Запиши для него клип. Я пошел записывать клип. Сделал загранпаспорт. Че вы думаете, я все записал? Они опять пропали. Да что ты будешь?
Это плохо, это просто плохо.
Это как на рыбалке, когда рыба такая играется, но она поймается. Ничего, сейчас будет.
Да, это, конечно,
я думаю, третий, когда у меня через 5 лет этот загранпаспорт пройдет, они еще должны.
Да, ждем еще 5 лет, короче.
Ну, сейчас Ван Дамм снимется в садовнике и в следующий проект тебя берет.
Ну, вообще, Ван Дамм любит Россию, любит вот эту всю историю, как бы он, по-моему, я где-то слышал, что он прям очень хочет что-то такое сделать, возможно, с тобой.
Ну, не знаю. И вот поэтому, конечно, и вот что касается моего, я его зову дедуля, дедуля, у меня к нему так же, я его очень люблю, это мой учитель, мой мастер, я на нем вырос. Ну, как они меня 2 раза кинули, вот это я не знаю, я вот, ну, что я уже... Я уже не мальчик, чтобы так меня кидать.
Ну, вот на третьем месте вот Джеки Чан, кстати, неожиданно. Я думал, что у тебя, может, кто-то другой будет. Но Джеки Чан, да, все-таки?
Джеки Чан, все-таки, да. Это был прям на одно мгновение, которое длилось достаточно долго. Джеки Чан в 90-х для меня затмил даже Ван Дамма. Я как его ждал новых фильмов, как раз тогда вот у него прям был пик, он со своей разборкой в Бронксе. Тогда первый голливудский его масштабный проект, с которым он покорил Америку. И вот как раз 94-95 год, и пошло «Разборка в Бронксе», «Мистер Крутой», «Первый удар», «Кто я?» и так далее. И вот эти фильмы просто мне... Я, насмотревшись этих фильмов, я даже забыл на эти годы про Ван Дамма. Джеки Чан в детстве для меня был очень тоже дорог. Потом я к нему уже охладел.
Он же, такой, вот по сути, первый Джеки Чан, это такой супергерой нашего детства, правильно, да?
Ну,
то есть, когда не было ничего близкого такого, он просто вытворял своим телом такие, как бы... И Ну что круто, ты наверняка да, это знаешь, что его же Джеки Чана изначально называли как, ну типа, а-ля вторым Брюсом Ли, то есть тогда все хотели быть вторым Брюсом Ли, а он осознанно пошел по другому пути, и он говорил, что если Брюс Ли это тот парень, который бьет, и он всегда крутой, то я буду тот парень, который бьет, и мне все время будет потом больно. И,
то есть человечный, типа, короче.
Да. И вот прикольно, что он стал, по сути, тоже легендой уже, да, несомненно. Ну, он же тогда стал легендой, мне кажется, быстро довольно. Вот, но совсем как бы заново раскрыв и китайское кунг-фу, да, и ушу, представив мир по-другому. Вот, и это, конечно, круто. Но при этом всем вот хотел у тебя спросить. Ты часто, ну, типа, хейтишь Брюса Ли, откровенно говоря, да? Вот. И как бы, и я понимаю, с какой линии ты клонишь, да, что действительно, ну, Брюс, его взять его все фильмы, его удары ногами, где вот он держит йоку, да, в статике и все это. Да, он далек от какого-то, ну, типа, идеала в плане, ну, той же, наверное, гибкости и хореографии, да? Но ты же не будешь отрицать, что Брюс, он все-таки, ну, тоже легенда, конечно, да? И если бы не было его, то очень дофига чего бы не было в современном бы... Даже взять тот же ММА, правильно, да? Выход дракона. Он просто, по сути, придумал концепт ММА еще тогда, в 70-х. То есть, вот какое у тебя вот, вот, вообще вот по-настоящему отношение к Брюсу Ли все-таки? То есть, это больше ты его с приколом хейтишь? Или, или как? Вот поделись,
пожалуйста. Или как Тарантино в фильме
«Однажды в Голливуде». Или как Тарантино в «Однажды в Голливуде», да-да-да. То есть, какое у тебя отношение?
Шикарная там сцена была. Я так смеялся, когда смотрел в кинотеатре эту сцену. Шикарная сцена была. Значит, смотрите, мое отношение по поводу Брюса Ли. Ну, естественно, я тоже, это герой моего детства, я его люблю. Брюс Ли, с него там все началось и так далее, ну, хотя не у меня. Но, тем не менее, Брюс Ли очень был частым гостем в моем детстве. Естественно, он был супер-мега-харизматичный чувак. От него прям харизмы и уверенностью, он был такой прям щеголь. Брюс Ли был красав, и он как актер был крутой. Хоть мне не нравятся вот эти его гримасы, когда он бьет, и в эпилептическом припадке, как называю. Но в целом, как личность, он был очень яркий. Но теперь мы непосредственно перейдем к другому моменту. Но по ударам ногами он был типичный кривоплет-середнячок.
Ну, ты же знаешь, да, что он вышел, насколько я знаю, ну, вот одна из первых его школ, где он тренировался, это был Винчун, да, и впоследствии, когда он развивал вот уже свою систему джиу-кундо, да, он, ну, и он везде, насколько я знаю, это пропагандировал тоже, это мнение, что он, его вся вот эта философия вокруг джиу-кундо была построена на максимальной эффективности, да, на максимальном, как бы, ну, как подобие, как сказать, того, что происходит в реальном бою, там, в уличных драках, то есть он был под это очень заточен. И, в принципе, он говорил, что вот я только для фильмов делаю все эти удары ногами, вертушки, но что в реальном бою, в жизни, типа, это так вообще, ну, не очень, типа, делать. Потому что вот, если сейчас, например, мы посмотрим фильм, ну, тот же «Кикбоксер» с Ван Даммом, да, и последнюю их драку с Тонгом По, где он, короче, там вот это вот все, знаешь, да, это круто, но это по-другому круто, понимаешь, да, о чем я? А если мы посмотрим, как Брюс Ли дерется с этим, с Чаком Норрисом, да, в «Пути дракона» в конце в Колизее, это же тоже круто, но по-другому, согласись. Они как бы...
Ну, это ж круто, да,
как сказал бы Тиньков. То есть они как бы, ну, просто по-другому круто. Знаешь, как есть сорт чая, есть пуэр, есть там тюгуанинь, да, они как бы разные, но они по-своему каждый... Как ты считаешь?
Смотрите, я считаю, что отчасти вы правы, но вместе с тем, вот я вас немножечко поправлю, Брюс Ли, несмотря на все свое прикладное и то, что он делал акцент, чтобы работало в уличной драке, хотя мне непонятно, почему он себя позиционировал как боец, если он таковым не являлся. Он актер.
Ну, да.
Ну вот, да ладно. Допустим, он пытался привнести в кино какой-то реализм, да? Но, однако же, высокие удары ногами он любил. Если мы посмотрим драку с Каримом Абдулом-Джабаром, где он пытается ножкой махнуть как можно выше, как можно выше, ему это тоже близко было, ему это нравилось. Но в силу своей корявости и деревянности он работал так, как он работал. Но красивые удары ногами, я на 99% уверен, он хотел ими овладеть. Именно для кино.
Но еще вот интересно, следя за твоим как бы каналом, ты очень много рассказываешь про всем известных суперзвезд. Это Шварц, Сталлоне, Ван Дам, Марк Дакаскас тоже, наверное, к ним относятся. Но есть некоторые имена, которые даже вот, ну, я и мы, наверное, не знали. Вот, может быть, пару слов скажешь. Ты очень много постишь Гэри Дэниелс. Мне не был знаком, честно говоря, этот персонаж. Расскажи, кто...
Не знали Гэри Дэниелс?
Ну, не особенно, не особенно.
Ну, Гэри Дэниелс, смотрите, естественно, я знал его с 92-го года, когда вышел «Городской охотник» с Джеки Чаном. Гэри Дэниелс – это известный кинобоец 90-х. Он не того калибра, каким был Ван Дам, категория Б, так скажем. Мне Гэри Дэниелс немножечко все-таки, как я это называю, чувства прекрасного у него нет. Он хорошо машет ногами, такой типичный, выше даже среднего середнячок. Но до уровня Ван Дамма лучше его формы он, конечно, не дотягивает. Но Гэри я прекрасно, я с детства его знал. С детства «Кровавая луна», я очень любил этот фильм с ним, поэтому да.
Окей, кто такая Хлойка?
Хлоя Брюс – это британская кикерша, тэквондистка, спортсменка, каратистка. Хлоя Брюс – она тетенька из Британии, Англии.
То есть это британская Синтия Ротрок?
Да, типа того, только она в фильмах, у нее в фильмах тоже, несмотря на все ее многомахания, что-то в фильмах она особо не... Там она какой-то дублершей может быть на третьем плане и так далее. У нее, она по большому счету моя коллега. Вот прям моя коллега. Мы с ней ведем, собственно, одно и то же. Только у нее, естественно, большие масштабы, там залы, семинары и так далее. Но, тем не менее, пропагандируем одно и то же. Хлоя Брюс, да, только в последнее время я в ней стал тоже разочаровываться. Потому что как она выпрямляет ногу, делает растяжку согнутой коленкой, позиционируя себя тренером по растяжке, мне непонятно, как у тренера по растяжке в упражнении может быть согнута коленка.
Мы все обходим стороной твоего соотечественника. Сейчас ты поймешь, о чем я. Это Стивен Сигал. Как дела у Стивена?
Старина Стиви. Вот со стариной Стивеном я даже и виделся, и немножко пообщался лично.
Ну-ка, поподробнее.
Старина Стивен Сигал. Это, опять же, все у меня был везде про... Это все дядь Сережа. Снова дядь Сережа Бадюк. Как-то помню, он в один из дней весенних, 17-й год это был, он говорит, слушай, говорит, давай-ка съездим с тобой в гости к Стивену Сигалу.
Чтобы нам так сказали когда-нибудь.
Я такой, ничего себе, Стивен Сигал, вот это да. А я такой очень, ну, все-таки это герой детства, и я раньше тем более. Сейчас бы я уже к этому спокойнее относился, а тогда я прям такой мнительный был. Стивен Сигал, ничего себе, круто. Мы поехали там в шикарный отель в Москве, «Мандарин», что ли, назывался. Там просто такие хоромы. И мы идем с Сережей вдвоем. И чем больше мы подходим, тем у меня ноги подкашиваются, и меня прям трясет. То есть я захожу в номер к Стивену Сигалу, герою детства. Я такой и попутно идем, говорю, я так, говорю, мастер, что-то я боюсь. А он так не строго, так, возьми себя в руки. И все. Мы приходим, стучимся, нам открывает дверь там его помощница или кто, шикарный такой номер, хоромы. И она такая, хелло, проходите, все, все дела, сейчас Стивен придет. И значит... И дядя Сережа такой по-свойски присылает, говорит, о, меч у него, катана, деревянный меч, он так меч взял, его повертел в руках, и это, сейчас, говорит, придет. И все, и объявляется он. Он такой здоровый, ребята, он такой большой, прям вообще не ожидал, что он здоровый. И дядя Сережа им говорит, it's my student, типа, please, сфотайся с ним. Я такой волнуюсь, и он, и Стивен мне такой говорит, it's okay, I'm fine, типа, блядь, все нормально, не волнуйся. Я такой, hello, hello. Окей, все нормально. Мы сфотались, все, и ну, все, сфотались, моя мечта сбылась, и я тут же все говорю, спасибо, спасибо, откланялся и ушел. Я ушел, а они остались дальше продолжать.
А, ты не остался, общался с ним, да? Не остался?
Не, вот я не остался, да, а они дружат, они так крифаны, я так понимаю, между собой, и я ушел. Вот такая история была.
Я, кстати, Сигала тоже видел вживую, так сказать. Я был на соревнованиях в Москве. «Московские звезды ушу» называется. Вот такой был турнир. Ну, собственно, вот до ковида вот он регулярно проходил. Мы регулярно приезжали, значит, соревновались. И вот на последний турнир, ну, когда я был, он был особый гость. Вот он пришел, он на трибуне, с трибуны читал речь. Вот, я там, ну, и я вижу много вот детей, которые подростки помладше, они такие смотрят, типа, что за хрен, типа, старый, да? А я такой просто, И потом, короче, когда он шел потом, вокруг него такая, ну, толпа образовалась, и я думал, типа, блин, может ломануться, что-то подойти, там, фоткать, ну, потом как-то неудобно уже, как-то, ну, короче, ты меня понимаешь, вот это, когда не хочешь, типа, ну, ты понял, да, вот это, типа, лезть, навязываться, но я так издалека его сфоткал, знаешь, там, вот он вот такой вот, и я такой, типа, выложу, типа, я и Сигал, вот, но сам факт, да, видел живьем, да, легенду, вот, кстати, задуматься, вот из наших парней, это единственный, кого я видел живьем, по-моему, да, кого мы ищем?
До Каскаса не видели?
Нет. Вопрос из детства. Кто кого? Ван Дамм или Стивен Сигал?
Вот.
Ты, кстати, любишь как раз, Ван Дамм, проводить вопросы эти.
Да.
Ребятки, не знаю, кто кого.
Слушай,
не
ну подожди,
знаю.
Смотри, ну Ван, смотри, Ван Дамм, он же все-таки дрался, правильно? У него есть бои по карате, все дела.
Сигал
на живой бой, по-моему.
Сигал, походу, не дрался. Нету, ну, поправь меня, если Ван Дамм, если я не прав, но, по-моему, у Сигала...
Он же с одного касания всех выносит.
Ну, Сигал вот именно, он такой мистический чувак, он типа айкидо,
на живой бой.
Он там еще... Да, Сигал, кстати, вот с точки зрения, кстати, практичности, Сигал, ну, вот я не знаю, насколько он legit, типа, знаешь, вот как. То есть, то, что он икона боевиков, это, ну, никто это уже не оспорит, и чтобы там как бы сейчас не было, этого никто не отнимет у него уже никогда, да? Но вот с точки зрения, кто бы кому надавал, я на Ван Дамма ставлю по-любому, ну, типа...
Ну, для меня этот вопрос, я не готов, вот честно сказать, не знаю. Я... Стиви, видите, Стиви он тоже, он хоть и жирный и так далее, но он... Опять же, смотрите, ребята, а вот уточню ваш вопросик. Кто кого в наше время или в лучшие их годы? В лучшую форму?
Это вопрос, ну, наверное, в лучшие годы, в лучшие.
В лучшие годы, да, в лучшие годы.
Да, Ван Дамм, 100%.
Хрен с ним, я бы поставил на Ван Дамм.
Да, по-любому, Ван Дамм, конечно.
Слушай, Ван Дамм, а тогда кого можешь отметить? Мы говорим, ну, как бы американские герои, это, конечно, такие главные герои детства, но из российских и советских можешь кого-то отметить? Ты постишь иногда вот там по прозвищу Зверь там, или Певцов, какой-то был фильм 80-х, где он там махался тоже забавно. Кто тебя вдохновлял?
Смотрите, однозначно есть у меня этот вопрос, и только из наших, это у меня только вот именно по боевым искусствам, по красоте движения, как вот он красиво дрался, только один человек, это Джамал Ожегирей.
Офигенно. Я с ним знаком. Приколи.
Вы знакомы?
Да, я с ним знаком. Я когда был тоже на соревнованиях, ну, мы часто виделись в основном на соревнованиях, вот чемпионаты Европы, когда в России были, в Москве, звезды ушу те же, да. И, ну, я тоже, я как бы, ну, не с детства, но вот с тех пор, как я себя помню сознательно, да, изучаю боевое искусство. И, ну, ты не можешь не знать имя Джамала Ожегирея, если ты занимаешься ушу, сам понимаешь, да?
Конечно.
И, короче, я у себя видел на соревнованиях, я у себя вижу, он ходит, а он, знаешь, он такой, ну, ты знаешь, он супер скромный, он вообще, он, знаешь, нигде вот ничего. И я как-то один раз я набрался смелости, такой, все, думаю, подойду. Желтый Джамал, можно с вами сфотографироваться? Он такой, да, конечно, что-то все. Вообще, ну, короче, максимально вообще такой, по-простому, по-своему. И от него, знаешь, вот такая вот, ну, бешеная энергетика исходит из человека, когда вот, ну, вот реально ты как с мастером джедаем, я не знаю, как с мастером Йодой, знаешь, вот общаешься. И просто вот, ты вот просто с ним что-то у него, с ним поздоровался, какую-то ерунду спросил, а настолько вот ты прям чувствуешь вот этот подзаряд и вдохновение, ну, это, конечно, потрясающе. У меня фотка, я распечатал с полароида, и она у меня до сих пор дома вот на стене висит, это, конечно, легенда, да. Ну, монах, правильно, да, монах.
Конечно. Ребята, простите, я скажу, когда вышел в 2000 году «Монах», я так радовался. Потом «Удар Лотоса», что вот у нас появился русский Джет Ли, как он двигался, на меня «Монах» и «Удар Лотоса» впечатление произвели. Кино дешевенькое, понятно все, но сняли с душой, все круто. Да. Поэтому для меня из мусор однозначно «Джамал».
Последок еще я бы спросил, какие у тебя, ну, ты, у тебя все время челленджи какие-то, то худеешь, толстеешь, у тебя есть какие-то планы, или ты сейчас просто в режиме?
Смотрите, сейчас у меня режим, как и, собственно, обычно, 6 дней питаюсь правильно, и по большому счету я 6 дней голодаю, я только жру в воскресенье, 6 дней остальные так. Сейчас у меня пока держаться на таком плане. И сейчас я коплю денежку коплю, чтобы, в общем, курс, хочу курсануть. К лету буду чудищем.
Трен-баллон? Или как там?
Даже без него, обязательно. Коплю денежки на курс, к лету увидите мою лютую трансформацию, я буду чудищем.
Чудище, да-да-да, режим чудища. Окей, круто.
У меня еще вопрос. Сейчас, наверное, из самых таких людей, которые тянут боевики, это Джейсон Стэтхэм.
А, забыли, кстати, про него.
Да, у него как раз сейчас «Пчеловод» вышел, который очень хорошо идет в кинотеатрах, все прям смотрят его. Какое у тебя отношение к Джейсону?
Джейсон Стэтхэм – легендарный крутой парень, но он слишком крут для меня. Он так же, как Дуэйн Джонсон… Также вот Джейсон Стэтхэм, но это слишком крутые ребята. Нет, это уже ребята не мои эпохи. У меня это, и что касается, ну, конкретных боевиков, все наши герои – Шварц, Сталлоне, Ван Дамм. Вот они главные люди, да, в моей жизни. И те ребята, которые связаны с боевыми искусствами. А вот это все новое, вот Скотт Эткинс, да, новый, ну, как новый, он уже тоже старый. Но это уже герои не моего поколения. Скала Джонсон, Джейсон Стэтхэм, нет, это уже не мое.
Они как будто все слишком на каких-то серьезных щах, да, такие без...
Но его Инстаграм, который полностью заполнен русскими, я не знаю, заходил ты или нет, там только по-русски пишет в Инстаграме Джейсон Стэтхэм.
Да. Он культовый в России.
Он создает все-таки ему какой-то более такой...
Он же философ.
Простецкий.
В России он философ теперь, да, он больше, чем актер. В России Стэтхэм больше, чем актер.
Да, поэтому он ближе к народу. А Скала, да, это уже как бы что-то там.
Ну что, спасибо, Ван Дэн, большое тебе.
Спасибо большое за офигенный разговор.
Да, очень круто поговорили. Сейчас будешь собирать домашнее задание со всех, да?
Да, да, готовить на следующую неделю, да. Ребята, рад был с вами пообщаться, супер пообщались. Давайте там в телеграм-канал. Слушайте, я нечаянно, там можете добавиться в чат. Я нечаянно там люди удалил. Можете добавиться в чат в антенны, там общаться
спасибо,
с ребятами.
Круто, да, да, да. Но мы следим так, и без чата очень всегда круто и приятно. Все, вообще.
Все, как день. Вам удобно.
Супер.
Все, ребята,
спасибо.
Пока. Спасибо большое. Пока.
Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью.